Страницы воспоминаний. Жизнь длиною в век. На отчетно-выборной конференции МГУ ВОС, прошедшей 2 марта 2021 года, прозвучала информация, что в рядах Московской городской организации состоит 18 человек, перешагнувших столетний возрастной рубеж. В числе долгожителей – Мария Александрова. Почти полжизни Мария Петровна проработала на учебно-производственном предприятии номер 6, много лет возглавляла производственную первичную организацию ВОС. Наш корреспондент Анна Киселева побывала в гостях у юбиляра и попросила поделиться воспоминаниями.
Сначала я попросила бы вас рассказать о том, где вы родились, кто были ваши родители, как они вас воспитывали.
Родилась в деревне. Мама у нас очень рано умерла. Нас 7 человек осталось в семье. Так вот и мы жили, пока колхозы не настали. Когда стали колхозы, то обязательно надо, чтобы мужчины возвращались с предприятий домой. А у нас калужская земля, она не кормила всю семью, потому что у нас земля такая суглинок, и там кроме картошки и гречки ничего не росло. Поэтому у нас женщины все работали в поле, а мужчины работали в городе. У нас не было такого в деревне мужчины, у которого не было специальности. То плотник, то столяр, то маляр, то вальщик. Вот такие вот все жили. Но жили неплохо, средне, как говорится, не богато и не бедно.
А город рядом был какой-то, да?
40 километров Калуга.
То есть у вас отец ходил туда на заработки, в Калугу?
Да, он не ходил, он жил, снимал комнату. Ну, а потом, когда начали отбирать хозяйство, ну, у нас 7 человек детей, было 2 коровы. Отобрали 1 корову, значит, нам стало уже плохо жить. Ну, неплохо нам-то, дети.
Тяжело.
А родители переживали, не хватало. Ну, и потом, значит, тем более пошли 2-е дети от мачехи. И пришлось вот из-за этого переехать в Калугу. Угу. И вот там мы с сестрой, она в 3-й, я в 4-й класс. Вот так вот я окончила там 5 классов. И приехала сюда, старший брат в Москве был. Когда умерла мама, то его взяла крестная в Москву, тетя наша. А потом постепенно он нас. Вначале брата. Потом меня взял. Вот так я и осталась в Москве.
В каком это году было?
Это было в 36-м году.
То есть средние и старшие классы вы уже здесь учились, в Москве?
Я училась уже в вечерней школе. А работала, потому что жить-то надо было на что-то. Мне было в 36-м году 15 лет. Ну, 16-й год, я с 21-го года.
А где работали?
Я на Гребенной вначале работала, это на Новослободской улице. Расчески делали. А когда война началась, конечно, какие там расчески. Начали поступать уже другие станки, другие операции. Ну, все для фронта.
То есть вы всю войну были в Москве?
В Москве всю войну. Кирогазы делали, потом разные эти керосинки. Что фронт заказывал, то все выполняли. А после, значит, людей стали на окопы посылать, на лесозаготовки. Я попала на лесозаготовку в Вологодскую область.
Ого, далеко, я думала, под Москвой.
Вологодскую область. Ну, нам дали спецодежду и ботинки спецовочные. Ну, в лесу. А план был 2,5 кубометра напилить дров. Напилить, очистить и уложить в штабеля.
И девчонки одни работали, да?
Ну, там мужчины такие, которые работали, инвалиды. Ну, начальство там, конечно, наверное, не инвалиды работали.
А у вас тогда зрение еще хорошее было?
У меня хорошее зрение было, 100-процентное было. Вместо того, что у нас на месяц, мы там полгода пробыли. Ну а что в этой одежонке, в телогреечке, в этих ботиночках брезентовых? Конечно, мы там все, и они уже разваливались. Ну, кормить там нас кормили. Обижаться нельзя было. Хлебушку давали. Ну, общий котел был, а жили мы на квартирах у хозяев там.
В это время как раз в Москве были бомбежки сильные. Вы как раз это время опасное в Вологодской области пережили.
Да, уехали мы в августе. Далеко ехали. Мы, во-первых, доехали до Вологды. Там сели на пароходики, такие легкие. И привезли нас в местечко, такое Шуксна называлось. Сколько нас было на лесозаготовке, мы все переболели. Потому что, во-первых, от тяжести, ну, я ж никогда не поднимала, ну, сказать, как женщина, как это, тяжелее своей сумки ничего не поднимала. А там же приходилось 2,5 метра поднимать на плечи бревна, и еще их грузили в баржу, чтобы отправлять. Вот так мы там полгода целые жили. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, перед Новым годом приехали там. 5 месяцев, наверное. Ну, и потом опять на завод. Пошла в цех работать. И вот там на разных работах. И токарем работала, и сборщиком работала. А нас, молодежь, тем более бездетных, нас кидали туда и сюда. Куда нужно и не нужно. Ну, я всю эту войну, там все в общежитии жили. Я на Войковской жила в общежитии. А отапливались, приехали когда-то, нам по 2,5 метра дали дров за то, что мы были на лесозаготовке. Ну и, конечно, с девчонками я жила, и нам было тепло. Мы отапливались этим. А питались как по всем, по карточкам. Как все жили, так и мы жили.
Как получилось, что вы попали в общество слепых? Что-то произошло?
Перед концом войны, да, правильно, у меня заболели глаза. Но я на улицу Горького ходила, но попала неудачно к врачу. Мне надо было закапывать пилокарпин. Это против давления. У меня давление поднялось от тяжести, от этих вот постепенно. А она мне атропин. Атропин – это расширяют зрачки. У меня получилась глаукома. И когда я попала на комиссию, на этой комиссии вот хороший профессор был Страхов. Он как глянул мне и на нее говорит: что ты делаешь? Ты же ослепила ее. Ей надо пилокарпин, а ты ей атропин давала расширять зрачки. Вот у меня и так получилось.
Конечно, война всем далась тяжело, и вам она подорвала здоровье очень сильно.
Ну, в общем, что, говорит, война есть война.
Но еще послевоенное время вы не получали инвалидность, еще как-то работали.
Поскольку я заболела и много уже лет, с 1936 года работала, помещение одно было, но менялись названия.
Фабрики?
Ну да. Угу. Она уже не Гребенная была, она была завод. Потом пришел новый директор и стали делать для электростанции. Автоматику стали делать. В общем, вот так. И у нас уже появилась лаборатория, которая уже там, осциллографы появились. И начали все это уже новая техника.
А вы кем работали?
Я вначале вот в этой лаборатории работала. Ну, лаборантом, вот так вот. Проще сказать лаборантом. Конечно, я не ведущим была. У меня вообще не было никакой специальности, кроме 7 классов. И то я закончила перед войной, вот во время вечерней школы. Ну и мне так ничего не пришлось закончить из-за глаз. Когда я уже в лаборатории стала, и мне все стало хуже, хуже. И мне сказали, что я в этой лаборатории работать не могу, потому что там дело с током, меня могло убить. Ну а потом у нас поменялся директор, такой молодой, энергичный был. И я перешла работать в охрану. А у меня светобоязнь была. Я вот так вот была платком закрыта, а он идет через проходную и говорит: «Чё это так укрылся?» А я говорю: «Свет попадал, и мне очень больно, я не могла смотреть». А он говорит: «О, милая моя, это тебе надо в Одессу ехать». А я говорю: «У меня денег таких нет в Одессу ехать». «Ну ладно, подумаем».
А почему в Одессу?
А потому что в Одессе Филатов там уже стал греметь.
Там глазной институт был.
Да, он пересадку делал. А у меня уже глаза стали затягивать пленкой. Ну, как бельмо называлось. Я думаю, ну ладно, пробежала, сказали, что это новый директор. А я с него пропуск спросила. Вот он на меня поднял это. Говорит: «А ты что, не знаешь, что я новый директор?» А я говорю: «Нет, не знаю». Ну, молодец, что спросила.
И он нашел средства, чтобы отправить вас в Одессу, да?
Он написал Филатову. Мне пришел вызов. И он вызвал меня и дает мне вызов. «Пиши заявление на материальную помощь». Ну, я написала, он мне дал денег, а тогда с билетами было трудно, ну, вообще кошмар. Ну, все-таки я попала в Одессу.
Какой неравнодушный человек оказался. Сколько работников на предприятии, а он не забыл о вас, да?
Нет, и он всем помогал. И приехала я, когда в Одессу, и встретила там, ну, много членов ВОЗ было, которые приезжали. И встретил и Кашина Алексея Алексеевича. Он был в должности зам городского управления. Он приехал туда на консультацию. И медсестра одна посмеялась и говорит: «А здесь ваша одна москвичка есть тоже, переживает. О, познакомь меня с ней». Но москвичей мало было.
Наверное, тогда были в основном ветераны войны, да, кто воевал с травмами.
Нет, а потом, знаете, были такие вот, которые из других городов, где не было глазных отделений. Ну, были там такие слабенькие. А всем хотелось попасть, конечно, к светилам. Ну, в том числе и мне. Я долго там лечилась. Мне, значит, пересадку роговицы делали, но она такая тонкая. Она же как крылышко. Пришивали ее. Но это очень было больно, хотя и под местным наркозом делали. Больно, больно, что там говорит. Операция есть операция. Я дважды делала. И вначале результат получался хороший. А к концу опять все это давление все съедало. Угу. Лукома все съедало.
И вы познакомились там с Алексеем Алексеевичем Кашиным?
Да, а он говорит: «Да приходи в общество к нам работать, что ты там?» А я говорю: «А кто меня туда возьмет-то?» «Приходи, найдем место». «Ты, говорит, иди вначале в первичный, в свой район, а потом, говорит, там уже председатель первичный тебе направит к нам». Ну, вот так и было. Вначале я поступила в первичную. Помню, что это Войковская первичная организация была на улице Песчаная. Я туда пришла, стала на учет. Но у меня когда была вторая группа. Ну и потом стали устраивать на работу. Тогда тоже сложно устроиться на работу.
Вы пришли, значит, на Песчаную, в первичную организацию,
да.
Вас поставили на учет и все-таки направили на какое-то учебно-производственное предприятие, да?
Да, на шестое. Вот меня направили на шестое предприятие. Угу. И я как туда пришла, еще вот тоже в Марьиную рощу, первый проезд, там такой цех был, а через стенку жили люди. Думаю, господи, как же они... А ведь такие станки, они так долбили, ведь металл. Мы делали табулавку, это же проволока. Все так разматывали, все крутили, все это. Ну, жили люди. Тогда и в подвалах жили, и...
Это какой же год-то был?
Это было как раз, когда Сталин умер, 1953 год. И вот я как пришла, на шестую, так и ушла.
Так и, собственно, больше полувека там и проработали, да?
Да. Ну, а с 1974 года мне вообще уже постоянную группу дали, первую.
Вы сказали, что после войны в Москве было много инвалидов по зрению, и, наверное, работа в организации тоже велась большая. Предприятия создавались и развивались, да?
Ну, назвали «шестерка», потом организовалась «девятка», «восьмерка», «одиннадцатый». Потом еще было седьмое опытное предприятие, это на Волоколамском, по-моему, шоссе.
Сначала вы делали булавки, а потом производство-то развивалось, наверное, да?
Нет, мы так и делали. Потом спицу начали делать, потом уже эти вот самые... Когда одеваешь...
А, рожки для обуви.
Рожки. И рожки не такие маленькие, как были, продавались, а вот такие, большие, длинные.
Сейчас тоже такие в моде.
Да, а очень удобно.
Вы стали работать на предприятии, и в каком году вас выбрали председателем первичной организации на 6-м УПП?
74-й год или 75-й, вот так вот сейчас даже не помню. Я и не думала, и не гадала. Пришла, как всегда, на собрание. Собрали собрание, кандидатуру назначили. Ну, я была членом бюро до этого. И в цехе была вроде как тоже председателем цехового бюро. А когда уже было общее собрание, когда стали выбирать, бюро меня выбрали. А среди бюро уже был секретарь парторганизации. И он предложил меня. Все поддержали. Так вот я и осталась.
Неожиданно вы стали председателем первичной организации. Как вы посчитали, за что нужно браться в первую очередь? Чему важнее всего уделять внимание?
В первую очередь я взялась за картотеку. В картотеке там было все. Сколько человек семьи, какой возраст, материально как живут, кто работает, кто не работает. Вот это вот у меня было все. Потом у меня были выделены инвалиды Отечественной войны. К ним другое было отношение.
Сложно было быть председателем первички? Вот вы говорили, что предприятие это было большое, до 700 человек работали, да?
Да. У нас не так много в цехе работал, сколько на домников работал. Ну, а как сложно? Люди не так хорошо жили и не так много зарабатывали. Например, вот как я пришла с производства, с другого, получила инвалидность, мне платили. И пенсию платили, и зарплату. А были еще инвалиды детства. Вот если они работали, то им не платили пенсию. А потом уже тоже инвалидам детства, которые... По разным причинам, по заболеваниям, родившиеся.
Травмы, может, детские.
Травмы были. Этим людям тоже стали платить. Тут уже было веселье, когда узнали. Ну, а то люди тоже подрабатывали.
А что было вашей главной заботой? Вот вы говорили, что люди мало зарабатывали. Но а что вы для них делали, чтобы им было легче?
Во-первых, я поставил перед директором вопрос, что если надомнику дают, например, 2,5 килограмма работы, чтобы давали всем, кто на этом профиле. Работали на сборке булавки, им же мешками возили булавки, сколько надо, десятки собирали. А другие работали на зажиме для волос. У них немножко меньше, но тоже по весу. И вот я старалась. Группы создавали. Группорги так было. И вот каждую группу, ну, дружили же между собой, там на собрание же приходили всегда. И вот, чтоб никого не обманывали мастера, чтоб было всем поровну. Кто уже не выполняет свою работу, причина какая? Дома ли нельзя, или больно, или что-то. на сокращенную неделю.
Интересно, а велась у вас какая-то культурная работа, может быть, просветительская?
У нас вообще был очень хороший драматический кружок. Хоровой кружок всегда первые места занимал. У нас хор был 25, наверное, человек. И всегда места занимали. О, как выйдет шестое-то куда-то.
А вы пели?
Нет. Физкультурой занимались. Вот занимались, на соревнования ходили. Это я участвовала. А вот в хоре, в драме нет.
Библиотека была у вас на предприятии?
У нас очень большая библиотека. У нас специальная была. Так много книг было. И печатные, и брайлевские. И у нас была Людмила Ивановна, если она жива и здорова, дай бог ей здоровья. Она очень эрудированная была библиотекарь. Она так нас привлекала к чтению.
Вы научились по Брайлю читать?
А у меня осязаний на пальцах нет, потому что я работала с металлом. Я токарем еще работала. Ну, этот был военный заказ. Такие маленькие заклепочки. И эти заклепочки были секретные. Мне, например, вот такой пруд, и там прям вот такие вот крохотные эти выскакивали. И вот потом еще им надо, там был хвостик, когда отрезаешь, хвостик еще дотачивать. На этих заклепках у меня лучше всех получалось. Я хорошо работала, хорошо зарабатывала на них.
И пальцы там потеряли чувствительность.
Да, металл, потому что под наждаку еще работала. И когда я хотела научиться по Брайлю читать, а у нас по Брайлю был он в городском правлении работал, я его пригласила, люди хотели научиться по Брайлю читать. И даже соревнований было по Брайлю в городском правлении. Николай Иванович 2 дня в неделю он у нас преподавал. Ну, многие научились по Брайлю, конечно. То только вот молоденькие потеряли зрение, учились и читали так быстро, быстрее, чем глазами прочитаешь.
Кстати, ведь в 70-е годы уже магнитофоны появились у многих, тогда начали и звуковые книги слушать.
Да, да.
У вас тоже это было?
Ну, я, конечно, в первую очередь слушала книги. И Людмила Ивановна очень привозила много этих книг. И люди брали книги. Так что у нас стояла очередь за ними.
Вы почти 20 лет были руководителем первичной организации. Срок немалый, прямо скажем, да? Что было главное, что вам удалось добиться? Что вы считаете своим достижением, может быть?
Ну, вы знаете, что у нас тогда было в первую очередь накормить людей. Директор говорил, чтоб люди у нас не ходили, а пришли, получили заказ и ушли. Вот этим тоже мы занимались. Когда нужно вот заказы там какие-то... Ну, куда? В район же идешь. Не в свою же вот самое, а идешь уже в райком партии, в райисполком. Но я не ходила в райком партии, я ходила в райисполком. Я почему-то там людей более душевных находила в райисполкоме, чем в райкоме партии. Не знаю, почему. Может, мне так казалось, может быть, что... Ну, я малыми там ходила, потому что я была не член партии. Может быть, на это они так на меня смотрели. В райисполкоме приходила туда с просьбами, чтобы нам дали заказы.
Продуктовые?
Продуктовые заказы, да. Мы получали каждую неделю. Ну, а потом вот все за эти годы, конечно, книги стали... Телефона стали.
О, как раз и телефон зазвенел.
Да.
Очень необычно получилось. Только мы с вами упомянули телефон, как он тут же и зазвонил. Звонила вам социальный работник. Она приходит вам помогать по хозяйству, да?
Да, она приносит. Вот, все заказывает, потому что я в магазин-то уже не хожу.
Ну, а на улицу выходите погулять?
Все, я тут зиму не выхожу. А так, ну, иногда вот летом пройдешься немножечко, кто-нибудь придет, вот так. подцеплюсь кому-нибудь.
А с предприятия вас навещают? Вы все-таки контакты-то поддерживаете?
Людмила, которая вместо меня работала, мы с ним перезваниваемся. Еще секретарь первый, когда вот разы они тоже ко мне приходят. Но они приходят один раз в году.
В день рождения?
Да. Ирина Викторовна, она была начальник снабжения, она приходила. Ну, а сейчас уже тоже все старенькие, всем тяжело стало ходить. И там другой раз звонят и говорят, что Марья Петровна, не можем прийти с внуками, дети-то работают. Но они на лето, когда уезжают на дачу, все говорят, что мы уехали. Угу. Приезжают, докладываются. Ну, ладно, и вот так вот. Новый год, там праздники, поздравляем друг друга.
Я, когда пришла к вам в гости, у вас работал телевизор, да? То есть вы следите за новостями, интересуетесь...
Ну, а как же? Надо же интересоваться страной.
Что вас сейчас волнует? Вот в новостях, допустим, что видите? Что вас интересует? Зачем вы следите?
Меня сейчас больше всех интересуют жулики. Вот это вот самая штука опасная для всех. Она не только для меня. Меня несколько раз обманывали.
То есть это как?
Ну, так вот приходили обманным путем.
То есть в квартиру прям проникали?
Ну, вот он приходили, садились, и деньги выманывали прям вот. Ну, я говорю, у меня денег нет, я не получаю деньги. Я в самом деле не хожу же. Я в банк не хожу. Угу. Я написала на родственников доверенность, они получают.
Вы говорите, жулики, а вы им дверь открыли, не побоялись или как?
Ну, как вот, если все время приходит и говорит газ. Приходил мужчина, муж сколько лет, я его знала. Спрашиваю, кто? Мосгаз. Ну, я думала, что это он. Открываю, один парень стоит. Что вам нужно? Газ. А говорю, не вы у нас. А он, говорит, заболел. Ну, как не поверить человеку? Ну, приходи. Ну, а потом они давали мне это вот нужно, вот это вот заменить, это нужны деньги, это нужны деньги. А я говорю, у меня денег нет, я не получаю денег. Ну, я позвонила этой самой племяннице. Она перезвонила Сереже, тоже племяннику. Я говорю, Нина, позвони Сереже. Вот, я говорю, деньги мне нужны, тут вот пришли. Она ему передала. Ну, он как закричит. Им такие деньги сейчас приду дам. Ну, и они ушли.
Хорошо, что у вас есть родственники, которые могут и защитить, и совет дать, и проконтролировать, где что, если как, да?
Оказывается, они мне много помогают. Они убираются, они и шторы, и окна помоют мне все. Я на них не обижаюсь. Угу. У меня, слава богу, родные хорошие. Дай бог, чтоб у всех были такие. Ну, пока я, может быть, на своих ногах, а там бог все знает, что будет. Мы ж не знаем, что с нами. Да. Я говорю, вот шла с кухни и растянулась вот в этом коридорчике, и встать не могу. А у самой там на плите чайник и кастрюлька. Ой, поднялась. Некому поднимать-то, надо самой подниматься. Губа разбита. Голова вот здесь болит.
Марья Петровна, вот удивительное дело. 100 лет вы прожили на земле. Ведь не каждому достается такой срок, да? Как вам это удалось? Или организм такой здоровый, да? Вот вы
нет,
все-таки...
я не жадная и не вредная. Бедно я жила, богато никогда не жила. И разутый, раздетый вроде бы ходила. Ну, конечно, деликатесы там и все прочее. Это мало доставалось. И сейчас мало достается. А тогда просто все жили так. Может быть, от того, что вот у меня семьи не было. Не на кого было тратить нервы. Ну, конечно, я много тратила нерв, когда вот работал председателем. Я уже приходила измотанная домой. Телефон я не слушала, выключала.
Вот, может, совет дадите, как дожить до 100 лет?
ничего не делать, ни с кем не ругаться, никуда не ходить.
Ну, никуда не ходить, это невозможно.
Ну, вот так. Ну, а я везде ходила. И в театр ходила, и в кино ходила, и на концерты, везде ходила, где можно было, и ездила.
Может, характер действительно такой счастливый, что не завидовали никому, не ругались ни с кем?
Ну, как не ругалась? Ругаться-то ругались. Ну, как без ругани? Mm-hmm. Без ругани нельзя. Ну, конечно, я ни на кого так зла такого не имею. И мне хорошо, хоть я быстро это забываю, злое. Кто делает мне плохо, я забываю. Но кто хорошо, помню. Вот Петру Александровичу уже сколько лет прошло, директору это.
Который к Филатову вас отправил?
Да. Вот я о нем всю жизнь помню. Все время ему желаю хорошего. Да и всем я хорошего желаю.